раз в 7 лет не будем сеять. А что будем? Бог пошлет тройной урожай. Ты за? А может как по-другому есть что-нибудь?
Все будет, сеять не надо.
Не, ну когда все будет, я тогда за. Но вот как-то я предпочел бы так вот по-простому. Человек обычно предпочитает, может, давайте как да, страховочку, да. Может, мы все-таки посеем понемножку, да.
Чуть-чуть.
Не надо.
Сейчас же будет, а потом сеять нельзя.
Все равно, когда человек, даже когда человек, это проблема психологии человека. Даже когда у него сейчас вот есть, оно уже есть все равно, а поди знаешь, что с этим будет. Это очень тяжелая заповедь. Мы когда ее так вот обсуждаем теоретически про людей, которые там, но я как-то говорил с людьми на практике, которые, представьте себе, ощущение человека, который вся его парноса, весь его заработок исключительно от земледелия, и он целый год ничего не должен делать, и он смотрит на свое поле, как оно зарастает, и как оно портится.
А?
Нет, нельзя ее пахать. Даже профилактически, ничего, нельзя пахать. Это одна из новоход запрещенных в шкии пахать. Ничего. Более того. Как-то говорил с людьми, которые решили, они решили соблюдать швид, и что они сделали? Они решили засеять ранние культуры азимами, чтобы успеть до Рош ха-Шана. Среди прочего засеяли лен. Хорошо идет озимый. Через некоторое время пришла саранча. Сожрала все. Это хорошо, как книга Рав Зильбера пишется, как саранча пришла, понюхала и ушла. Это в книжках хорошо. А вот по факту пришла, все сожрала. Причем зараза она в субботу пришла. Ни ее опрыскать, ни ее... Все сошло. И что теперь? Люди думали, собрали общее собрание. Сидели. Конечно, Бог поможет, и Бог... Ну, в книге Зильбера написано, и все. Но они собрались, вспахали все и засели заново. Не пошло. Тяжелое испытание. Очень тяжело. Когда своими глазами это видишь, в особенности человек, который знает, что значит жизнь на земле, когда ты видишь, как все зарастает, как все, даже фруктовые деревья многие, все, что можно за ними ухаживать, только чтобы они не умерли, но обрабатывать так, чтобы они улучшались, нельзя. И когда человек видит, что происходит с его посадками, так, и как они приходят после того, как ты годами пытался сделать, чтобы они росли прилично, и как сейчас они за год обрастают черт знает чем, и жрет всякая гадость. Это испытание тяжелейшее. Принять на себя подобные вещи, это непросто. Хорошо бы, конечно, опять же, вот какую-нибудь религию, типа такого, что вот будет там, снизойдет благодать какая-нибудь там, или еще что-нибудь такое будет. Особо ничего такого. Лишений особых не нужно. Ну, раз попаститься, два попаститься, что-нибудь Богу помолиться, еще что-нибудь. Нормально, как люди, прилично. А тут, это разве людская жизнь? Разве так можно жить? Принимать на себя такие вещи, когда, а это когда-то мы там где-то были в Синае, все там были, только что-то забыли, или еще что-нибудь прочее. Человек будет, безусловно, человек будет делать все, чтобы пытаться только от этого избавиться. Чтобы не принять это просто так легковерно. Об этом... И говорит здесь Кузари, что те, разве это недостаточно широко известно и не исключает опасения фальсификации и самовнушения? Сказал Кузари, видимо, я должен обратиться к евреям, ведь они остатки израильского племени. И я вижу уже, что любое доказательство любой религии о том, что есть на земле божественное учение, приводит именно к ним. После этого он пригласил к себе одного из еврейских мудрецов и попросил его рассказать о вере евреям. То есть поначалу мы говорили, у него мысли такой даже не было пойти к евреям. Он отправился именно к христианам и мусульманам. Почему? Кто-нибудь помнит, какова была причина, почему он решил к евреям не идти? Они в плохом состоянии. То есть его простой говорит так, что ежели у кого-то есть в руках божественная истина, то он должен жить как кум королю, сват министру. Бог же должен его явно опекать, должен дать ему процветание, должен дать ему, должен опекать его, должен помогать ему, он должен быть... А здесь, когда мы видим, что они находятся в таком плачевном состоянии, не только что они физически истребляемы, не только что они бедные угнетают, но их же все еще и ненавидят, терпеть не могут. Да? Разве может быть так, что у них истина? Такого быть не может. Это его как простое массовое мышление, что ежели есть истина, то истина должна преуспевать. И кто преуспевает, тот, очевидно, ближе к истине. Как здесь говорили лет 20 назад, учение Маркса...
Сильно, потому что оно верно.
Оно работало и наоборот. А почему оно верно? Потому что побеждающий. То есть, коли побеждает, о, он вам доказательство, значит, оно и верно. Теперь он изменяет свое мнение, поскольку каждый раз, когда кто-то заводит разговор о том, что было какое-то откровение людям, все отсылают к евреям, и христиане, и мусульмане, каждый из них объясняет, как, несмотря на то, что был такой факт откровения Бога людям, при всем при том, они себя не включают в евреи. Почему? Потому что пришел Ешу из Назарета, и он сказал, что вам сказали раньше так, а я теперь вам говорю не совсем так. А потом пришел Мухаммед и сказал, что вообще вы совсем сначала не поняли, а имеется в виду там и такое духовное, не прям так вот, как конкретно. У каждого есть уже объяснение, почему не. Но основа всего... Синайское откровение. Если был когда-то вот факт всенародного откровения Бога людям, это там. Ну, поэтому придется идти к евреям.
Извините, пожалуйста, а как с восточными народами они...
Они вне поля зрения кузари. Рабби Иуда Алеви о восточных народах имел, очевидно, самое смутное представление, как и все представители западной цивилизации тогда, в 12 веке.
Но что? Сегодня как они призвали? Сегодня как...
Ну, приблизительно. Они живут особняком, действительно жили особняком, приблизительно время. Очень-очень отделяясь от всего западного полушария, от всей западной культуры. Это, так оно и получилось.
А вот вы на одной из прошлых лекций говорили, что, может быть, ну, расскажете нам основные отличия там, Конфуция вот, и даосизма.
Нет, 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 я такого не обещал. Нет, это может быть кто другой, но не я. Это не я, это точно не я. Может быть, упоминался, но знаете, что я объяснял, что я обещал объяснить, в чем различие между Конфуцием и прочим. Точно. Такое объяснять не мог, потому что у меня достаточно знаний по этому вопросу просто нет. Так что кто-нибудь, но не я.
Он все записан.
У нас всех записано.
Проверь.
Кстати, фамилию посмотрим.
Я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они... А, простите, я прыгаю. Итак, сказал Кузари, видимо, я должен обратиться к евреям, ведь они остатки израильского племени, и я вижу уже, что любое доказательство любой религии о том, что есть на земле божественное учение, приводит именно к ним. После этого он пригласил к себе одного из еврейских мудрецов и попросил ему рассказать о вере евреев. Сказал ему Раби, мы верим в Бога Авраама, Ицхака и Якова, который вывел сынов Израиля из Египта, силой знамений и чудес, который питал их в пустыне и даровал им страну после чудесного перехода Иордана, который послал Моисея с миссией Торы, продолженной многими пророками, возвещавшими Тору и учившими о вознаграждении, ожидающем тех, кто соблюдает ее, и о каре, грозящем тех, кто ее нарушает. Мы верим во все, что написано в Торе, а это охватывает бесконечное множество вопросов. Вот вам высказанное здесь кредо. Итак, я верю в Бога, который вывел евреев из Египта. Сказал Кузари, ну вот.
Шалом алейхим.
Да, вот тебе шалом алейхим. Я не собирался спрашивать евреев, ибо знал, что из-за жалкого своего положения они забыли о прошлом. А унижение и нищета не позволяют им возвыситься нравственно. Ну разве не следовало тебе, еврей, ответить, что ты веришь в Творца, его провидение, в того, кто сотворил этот мир, поддерживает его существование? Такова вера каждого религиозного человека. Ты религиозный или нет, черт возьми? Если ты религиозный, что должен был мне сказать? Я верю в Бога, который сотворил мир. Разве не так? А что ты мне рассказываешь, какие-то Бога Майсис, я верю в Бога, который евреев из Египта вывел. Мне страшно интересны ваши эти семейные саги. Кто кого, твою прабабушку откуда вывел? Ну, серьезно, что ли? Религиозный человек должен говорить так: я верю в Бога, который создал мир, в Творца мира, в Создателя. Вот это нормально. А ты какую-то ерунду несешь?
Вообще, он такой униженный народа приходит и говорит: меня вывел, куда он тебя вывел? А потом он еще говорит:
да.
И даровал им страну. Что даровал, как бы, где твоя страна?
Нормально. Не, ну это еще...
Я все парил, это все фигня. Попробуй.
Должен вам сказать, что этот вопрос приводит от имени Иуда Аливи Асфаради известный древний комментатор Торы Раби Авраам ибн Эзра, который был современником Кузари. Где он это приводит? В своем комментарии на Тору. В каком месте? Анухи Ашем Элокеха Ашероцитиха Мерец Мицраим. Всевышний, когда дает еврейскому народу свою визитную карточку, почему-то вместо того, чтобы сказать «Анухи Ашем Элокеха Ашер Барати Шамаим Вахет», я тот, который создал небо, землю, кстати, вас тоже создал. Анекдот опять. Вместо этого я тот, который вывелся из Египта. Почему? Почему в качестве вот этого вот первого обращения, которое должно объяснить нам, с кем мы имеем дело, почему вместо того, чтобы я создал небо и землю, вместо этого я тот, который вывел вас из Египта?
Потому что мы сидели в этом видели, потому что он, может быть, не апеллирует вещами, которые им неизвестны, непонятно, что кто-то когда-то с этим говорит. Ну, вот смотрите, вы видели это такое?
Бабушка рассказывала, какое с ней чудо произошло.
Итак, у нас есть первый ответ. Первый ответ наш такой. Первый ответ наш такой, что в создании мира, безусловно, эта вещь рационально понимаемо. Понятно, что утверждение наше, что мир существует, потому что есть его создать, оно более рациональное, чем утверждение, что мир существует, потому что он существовал всегда. Это ясно. Но вместе с тем, мы уже говорили много раз, что неопровержимого доказательства создания мира нет. Вроде и так, а может и не так. Скорее всего, конечно, так. Но все-таки. Здесь же апеллируется к конкретной традиции людей, о которых действительно можно сказать и спросить. Бабушка, ты про это слышала? Естественно, слышала. Мне мой еще дед говорил. Вот на... Я еще мацу сидели ели, и дед объяснял, что вот это потому, что мы когда-то вышли из Египта. И у Рабиновича то же самое. Если деда спросить, дед Рабинович тоже это знает. То есть здесь апеллируется к конкретным историческим событиям, о которых осталась память и традиция. В отличие от сотворения мира, которое, в общем-то, это соображение, теория, объясняющая то, что есть, но не факт. Хорошо бы во время сотворения мира кто-нибудь стоял бы с видеокамерой, и все бы это, значит, запечатлел, зафиксировал. Да, потом мы смотрели, как он действительно, видите, как. Этого не было. Поэтому все, что осталось, только некоторые интерпретации, объяснение фактов. Но это все не то. Мы хотим, чтобы это все было основано на конкретных фактах, конкретной традиции, о которых помнят наши деды, прадеды и так далее. Это первый ответ. И хороший ответ. Но он не единственный. И боюсь, что сам автор предпочитает другой ответ. Раби Иуда Аливи. Да. Смотрите, что он пишет. Ты говоришь о религии, основанной на разуме и логических рассуждениях. Но она открыта сомнением. Спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни о мировоззрении, ни о вопросе о желательных действиях. Все, что у них есть, это только их мнения, часть из которых можно обосновать, другие же лишь удовлетворяет разум. Третий его не удовлетворяет, и уж тем более их никак нельзя доказать. Что здесь сказано? Вера в Берешит Бара Элоким, в то, что Бог создал мир, это замечательная вещь. Но она ни к чему не обязывает. Из того, что Бог создал мир, значит ли, что завтра я должен надеть тфилин? Из того, что я, Бог создал мир, значит ли, что я должен ему служить и молиться? Не значит. Эта вера не обязывает, она остается верой нееврейской. Потому что после того, как мы говорим, а Бог создал мир, а это значит, что это значит, надо служить ему. А почему нужно ему служить? Потому что я так думаю, что если он создал мир, то, наверное, ему будет приятно, если мы ему скажем спасибо. А кто так думает? Ну, я так думаю. Это же интересно. Но нам совершенно другое мы ищем. Разве мы ищем то, что я думаю о том, как надо относиться к Богу? Или мы ищем что-то другое? Что мы ищем? Совершенно верно. Мы ищем то, что как он думает. А из того, что Бог создал мир, ничего не следует абсолютно то, что он думает. А это откуда следует? Из исхода из Египта. Почему? Потому что что было финалом всего исхода?
Дарование Торы.
Совершенно верно, дарование Торы. Все были в Египте. Дарование Торы, которое Всевышний сказал. Значит так. Сегодня вечером ложитесь спать, завтра утром без четверти 9 или когда утренняя молитва. А почему? Ну так вот. Так у нас теперь будет.
Таков распорядок.
В этом же главная идея всей книги. Когда ангел является и говорит ему, все, что ты хочешь, твои намерения самые лучшие. Богу хочешь служить, еще там хорошим человеком хочешь, замечательно. Но то, что ты делаешь, не лезет ни в какие ворота. Почему? Да потому что для того, чтобы это хоть как-то, нужно знать, что он думает о том, что мы должны сделать. И вот здесь оказывается, что слова еврея падают на самую благодатную почву. Просто на это-то он опирает. Дело не в том, что что есть у остальных. У них есть мнения, спроси философов, и ты увидишь, что они не могут прийти к единому мнению ни в мировоззрениях, ни в вопросе о желательных действиях. Все, что у них есть, это только их мнения. А мы не хотим мнения. Мнение у всех есть, у меня тоже есть. У каждой сороки свое мнение. Мы хотим другое. Мы хотим знания. А из сотворения мира оно никак не следует. Поэтому еврейский народ начинает где? С Берешит бара Элоким? Нет, откуда начинает Раш, самый первый Раши? Омар Абицхак, Луая Царик, Латхилета Тора, Эла. Нужно было начать Тору с какого места? А Ходыш Азелахем этот месяц для вас. Почему? Потому что это самая первая мицва, которую Ашем сказал, вот это вы будете делать. Месяц у вас будет, календарь у вас будет. А по календарю потом будете праздники назначать. С этого начинается Тора для еврея. А что было до сих пор? Поэтому пришлось только дать объяснение. А зачем нужно было всю Тору до сих пор? Сначала с Берешит и аж до этого. Это ответ, что это необходимое предисловие. Верно. Тора как таковая начинается именно с Ахода Шадзе, этот месяц для вас начало. А все до сих пор предисловие. Здесь начинается. А до этого это не еврейское начало. Бог создал мир. Отсюда что следует? В общем, ничего. Но я думаю, что, например, Богу нужно молиться. Очень хорошо, замечательно. Это ты думаешь. А могут найти люди, которые скажут, почему надо молиться? Да не надо не молиться. Чему надо молиться? А он что, без того, чтобы я ему скажу, он не знает, что мне нужно? Знает лучше меня. Зачем ему надо молиться? Ерунда какая-то. Ну и кто прав? Это не тот, и другой, совершенно верно, я понял. Вот так и остаемся сами. Мнение нам уже интересно. Это уже пройденный этап. Нам не интересно мнение. Мы хотим знания. Знания начинаются на Синае. Синай начинается с исхода из Египта. Поэтому и начинает Всевышний, поэтому начинает Раби Иуда Леви здесь от имени еврейского мудреца, и также начал и Всевышний, Анухи Ашем Элокеха, Ашрацитиха, Мерец Мицраим. Я Бог ваш, который вывел вас из Египта. Все были в Египте? Все. Все видели, что там происходило? Все. Вопросы есть?
Нет.
Вопросов нет. А?